Начинать совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
И я, Артем Каховский, представляю по традиции информационно-правовой портал законе. Я и приветствую всех. Здравствуйте.
И я напомню, что каждый четверг в прямом эфире на волне нашей станции мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И вот, Артем, речь у нас пойдет о определенной категории людей.
Да, занятых определенной работой. Ну, 2 недели осталось до начала уже трудовых будней. Пора поговорить о серьезных темах. Поговорим о так называемых самозанятых. Сейчас,
это кто?
Сейчас попробую объяснить, кто это такие. Ну, есть несколько десятков миллионов человек таковых у нас в стране. Это люди, которые что-то делают за деньги. Самостоятельно. Никого не привлекая больше. Это нянечки, мастера, которые приходят вам чинить холодильник по объявлению, компьютерные мастера, объявления об услугах которых пестрят ваших подъездов.
Это массажисты,
массажисты, таксисты многие. В общем, те люди, которые делают что-то сами.
Ни на кого не надеются.
Ни на кого не надеются, получают какую-то свою копеечку трудовую, но они никак не зарегистрированы и не платят налоги. Вот, чтобы это исправить, Минюст недавно решил начать писать закон об их правовом статусе, а Минфин подумать о размере налога на их деятельность.
Угу.
Министерство труда предлагает вывести некоторых из них из-под действия Трудового кодекса вообще. Но эксперты говорят о том, что люди эти сами зарабатывают себе на хлеб, зарабатывают, ну, как бы чуть-чуть, там вроде как оценивают средний доход у них. Средний доход нескольких миллионов человек.
Угу.
А вот на каждого средний порядка 20 с лишним тысяч рублей.
Ну, 20 там где-то тогда.
Да, серьезная сумма или нет, тем не менее, для многих это приработок, и люди в любом случае не видят смысла легализовываться, но выводить их из тени государство решило твердо. А другие эксперты говорят, что надо платить налоги на содержание социальной сферы, в общем-то. Я сразу хотел бы сегодня начать с одной... Мне очень уж понравилось одно из сообщений на нашем форуме. Оно как бы ключевую проблему и вопрос, собственно, ставит. Вот у нас есть такая пользовательница, которая пишет под ником «Большая медведица». Я сразу процитирую тут целый абзац. «Если самозанятый хочет обладать правами, например, на пенсию, бесплатную медицинскую помощь, защиту полиции, бесплатное образование детям, право пользоваться дорогами, благоустроенными парками, скверами, и все это в государстве, которое никто не бомбит, в дома никто не врывается средь бела дня, чтобы отобрать деньги и имущество, то за это, мне кажется, каждый должен хоть немного, но платить. Или тогда в противном случае никто вообще, может, не должен платить ничего. В противном случае получается, что работающие официально оплачивают безопасную, социально защищенную, наделенную всеми правами жизнь этих самозанятых. Но с какой стати? То есть самозанятые они что там, голубая кровь какая-то? На каком основании государство предоставляет им право не платить налоги, а остальных работающих официально и прозрачно обременяет? Если вопрос о равных правах, то и обязанности, то есть платить налоги, должны быть равны. Иначе какой стимул должен быть у малого предпринимательства? Зачем вообще регистрировать ООО, ИП, брать на работу людей, платить налоги, ответственность нести там по Трудовому кодексу? Если можно просто создать в интернете сообщество самозанятых и делать такие же обороты, не платя налоги. И тем самым подрывая экономику государства, в котором они хотят пользоваться всеми правами. Конец цитаты.
Ну а как они подрывают экономику, Артём? Ну вы меня извините, ради бога, самозанятые люди, они ничего не хотят от государства. И хотят только одного. Они же не просят пособие себе, правда ведь? Их не отправляют там, на курсы повышения квалификации за счет бюджета. А что они просят?
Я думаю, что очень даже просят. Они пользуются всеми теми же правами, льготами,
пособиями. Они потом могут только рассчитывать на минимальную социальную пенсию. Это копейки вообще будут, если они не делают никаких отчислений.
Если все, что задумало государство будет реализовано, то, может, и будут рассчитывать. Но не факт.
Так, 728-7703, код 8495, там уже есть звонок. Игорь, здравствуйте.
Добрый день. У меня вот такой вопрос, да? А вот уверены ли ведущий, да, и тот, кто рядом с ним, в том, что вот речь о самозанятости нужно вести именно в этом ключе? Просто у меня, скажем так, есть небольшой опыт и наблюдение за нашей экономической жизнью. У меня сложилось совершенно другое представление о том, что происходит. Еще пару лет тому назад меня вот насторожил факт, когда вдруг наше государство, занявшись счетом работников, обнаружило, что не хватает 30 миллионов человек среди занятости. Потом сочли вдруг, что эта цифра слишком уж неприлично. Снизили это количество до 20 миллионов. Я вот просто наблюдаю за тем, что вы говорите, наблюдаю за тем, что происходит в стране, наблюдаю за тем, что происходит в Москве, и у меня складывается не такое впечатление, что кто-то где-то что-то зарабатывает вне государства, а то, что просто нет рабочих мест, негде работать. Вот взять Москву, к примеру, да? Нам господин Семен Семенович, извините, для меня он именно такой. Сергей, слово я опускаю. Раз за разом говорит о том, что, в принципе, да, Москва живет прекрасно. У нас ежегодно сокращается на десятки процентов количество преступлений, совершаемых в Москве. У нас улучшается обеспеченность населения социальными услугами. Нам говорят о том, что повышается заработная плата. Сейчас она выросла до 80 тысяч рублей, если мне память не изменяет. Если я не прав, и меня поправьте. А на самом деле, в реальности люди зарабатывают 20-30 тысяч рублей в месяц. И вот складывается такая картина. Берем коллектив 100 человек. Вот один получает 100 тысяч. Или даже 101. 99 людей в этом коллективе получают по 1000. Вот складываем, получается 200 тысяч. Делим эти 200 тысяч на эти 100 человек, получается по 2000 рублей. Да? И вот у нас везде именно такая картина. И то, что вы говорите, с моей точки зрения, является просто попыткой скрыть реальную ситуацию в стране. А ситуация, надо сказать, просто катастрофическая. Вопль стоит вот от Владивостока до Калининграда. Дайте работу.
Игорь, мы вас поняли.
Да, я так не понял, в каком ключе это обсуждать.
Вот знаете, вот что самое смешное. Вот когда-то в свое время вот выступление мадам Хакамады, знаете такую прекрасную даму, да? Значит, выступила, когда шахтеры выходили на улицу и стучали касками возле Горбатого мостика по асфальту и по самому мостику, что вот надо, конечно, что-то сделать, вот она что может посоветовать? Вот взять этим людям, да, значит, да, пойти в лес, да, по грибы, по ягоды, все же что-то наберут для стола-то, понимаете? А тут недавно еще один.
Игорь, извините, пожалуйста, мы сейчас должны уйти на короткую рекламу. Я, в принципе, не совсем понял, как это связано с нашей программой.
Я так ждал, что будет все-таки предложена концепция, в каком ключе, конечно, обсуждать в итоге. Ну, кроме того, что вопль стоит. Ну, извините, вопль стоит и 10 лет назад, и 15, и в советское время всегда он стоял.
Артем, давайте вопрос для слушателей и уйдем на
рекламу. Должны ли самозанятые иметь равные права и обязанности с наемными работниками? То есть платить налоги. Мы сейчас не говорим о том, равные налоги или нет, но тем не менее уплачивать в бюджет для того, чтобы пользоваться справедливо всеми благами, которые государство предоставляет.
728-7703, код 8495, ненадолго уходим.
Радио Москвы. Московская реклама.
Какой он для тебя, твой город? Город, где с каждым днем ты все больше ощущаешь его близость. Город, где ты можешь идти в ногу со временем, не встречая препятствий. Строить планы и смотреть будущее, не беспокоясь о сегодняшнем дне. Мы тоже видим город таким и продолжаем воплощать в жизнь самые смелые решения. Мосиншпроект. 60 лет с Москвой.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Но, в принципе, Артём, мы должны нашему слушателю Игорю сказать спасибо. Мы вывели из эфира, поскольку реклама должна идти в определенное время. Но он прав, потому что данные, сколько самозанятых, там цифры разятся. Одни говорят 3 миллиона, другие 15 миллионов.
Давайте я уточню. Минэкономразвитие называет цифру 2,3 миллиона. А в Росстате 13,5 миллиона насчитали. И Сбербанк наисследовал самозанятых на 16 миллионов. Ну, кстати, нам можно верить, наверное, Сбербанку, потому что вот эти карточки сегодня, на которых повсеместно все друг другу перечисляют, самый распространенный способ, наверное, вот так и исследовал Сбербанк. То есть цифра 16 миллионов может быть, на мой взгляд, приближена к реальности. А Общественная палата в 22 миллиона оценила. Ну, в Федеральной налоговой службе зарегистрировано 1529 человек на 1 июня.
Ну и к тому же, Игорь, конечно, мы с вами не можем не согласиться, что в самозанятые люди в маленьких городках идут от безысходности, потому что нет работы, нечем
нет
заниматься.
Хорошей жизни, согласен.
Конечно, мы здесь не будем спорить. Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Это Радио Москвы. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. 728-7703, код 8495. На связь выходит первый на сегодня эксперт.
Да, это Олег Борисович Бабич, заместитель председателя Федерации профсоюзов России, секретарь объединения рабочих профсоюза защиты труда, член Совета Ассоциации юристов за трудовые права. Олег Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
На ваш взгляд, удастся ли государству как-то систематизировать эту сферу самозанятых, в общем-то, заставить людей платить налоги? Что-то вот на первое предложение зарегистрироваться и получить налоговую амнистию откликнулось по стране, я не знаю, аж 1000 человек.
Чуть больше, чем 1000, чуть больше.
Ну, мне кажется, вряд ли удастся, и прежде всего потому, что государство не имеет какой-либо сформулированной нормальной политики в отношении вот этой огромной категории людей. То есть нужно для начала самим определиться, что мы хотим с этим сделать, в каком виде мы хотим, чтобы самозанятые у нас осуществляли свою деятельность, то есть должна ли это быть трудовая сфера или гражданско-правовая, то есть должны ли это быть патенты, либо это должны быть какие-либо классическое, так сказать, налогообложение, да, с фондами всевозможными, с подоходными налогами и так далее. Вот государство сначала должно для себя сформулировать, это А. Второе, необходимо придумать кнут и пряник, образно сформулирую, то есть должны быть какие-то стимулы, которые будут стимулировать работников самозанятых, соответственно, регистрироваться в качестве таковых. То есть обелять себя в качестве вот такого субъекта деятельности. Тогда, наверное, что-то будет получаться. Но пока просто вообще такой целенаправленной, какой-то внятной политики государства просто не видно. В этом и проблема.
Ну, вроде как Минфин сейчас пишет, по информации, которая вот в сети есть, прописывает налоги от 2,5%, когда физическим лицам услуги оказывают, до 4,5%, когда юридическим, ну и 1,5% еще накинут на страховые взносы. Вроде как планируют уже внести в Госдуму, а Минюст или какой у нас там орган, наверное, налоговая служба предлагает упростить процедуру легализации, в общем, чтобы в уведомительном порядке вставали на учет.
Так, да, будут... это было бы все логично, конечно. Так, если комплексно сразу подходить, разработать подобные, дать такие предложения, в законе все это оформить и попытаться внедрить, и это поможет, конечно. То есть, просто до настоящего времени все это вот сколько у нас уже прошло. Когда мы в новой такой общественной парадигме живем уже больше 20 лет, но до сих пор ничего конкретного, никакого регулирования, внятного, нормального, комплексного, самое главное, предложено не было. Хотелось бы надеяться, но просто там имеется проблема, еще связанная с тем, что сейчас вот мы видели, что разработан законопроект, поправки в трудовой кодекс, фактически всех самозанятых пытаются вообще вывести из-под трудовых отношений. То есть это, видимо, государство считает, что пусть это будут какие-то гражданско-правовые отношения, гражданско-правовое регулирование. Ну, я, честно говоря, думаю, что это не очень правильно. Вряд ли это поможет.
А как, на ваш взгляд, справедливо ли стремление ограничить пенсию самозанятых, ну, будущую исключительно вот этой социальной планкой, да, то есть минимальным уровнем пенсии?
Ну, если вы заметили, там еще есть проблема, связанная с тем, что если человек никоим образом не будет отчислять там какие-то вот эти вот необходимые отчисления в фонды, фактически у него не будет идти стаж, и он вообще будет уходить, иметь право на пенсию там 72, если не ошибаюсь. Но, конечно, это проблема. И не очень понятно, почему нужно ограничиваться только социальной этой пенсией. У него стаж идет, государство, если ему определяет необходимую уплату. Если государство не может, экономическая политика, которая в государстве проводится, не может обеспечить людей нормальной работой, люди вынуждены идти вот по пути самозанятости, официально даже регистрируются, почему мы их ограничиваем вот этой минимальной социальной пенсией? То есть это вот уже, ну это совсем, мы все понимаем, что это просто уже ниже плинтуса. Фактически мы заставим людей работать до конца своих дней, потому что на такую пенсию прожить точно невозможно.
Олег Борисович, а вот смотрите, я посмотрел, что в Канаде, например, вот знаете, вы уличный клоун и уличный фокусник, они платят в месяц за патент $160, уличный музыкант $200, а частный экскурсовод $800. Там вообще все самозанятые платят, покупают патенты.
Ну, это нормальное явление.
Так, а у нас это невозможно?
У нас это, наверное, возможно. Проблема может быть в том, что у нас никак не дифференцируются эти патенты. И, конечно, если человек, допустим, работает, к примеру, нянечкой и имеет доход там 20 тысяч в месяц, например, да, а ему говорят, заплати 3 тысячи патента, ну, конечно, он задумается, что это слишком много, и он начинает уходить в тень. Угу. То есть, наверное, речь должна идти, вот как вы правильно привели, да, пример, что там установлена некая дифференциация.
Конечно, да.
Скорее всего, это цифры взяты не с потолка, были проведены некие маркетинговые исследования, там, рынка труда по определенным категориям, и примерный доход, средний доход, который получает тот или иной самозанятый, занимаясь той или иной деятельностью, он очевиден. Поэтому можно установить примерный размер патента. У нас это для всех одинаково.
Угу.
Поэтому, конечно, 3 тысячи в месяц, которые предполагается платить для патента, это много. Все зависит от того, да, если ты какой-нибудь самозанятый в каком-нибудь Урюпинске, где очевидно, что у тебя будет там доход, дай бог 20 тысяч, то 3 тысячи с них, это много.
Много, да.
Наверное, нужно как-то по-другому. Вот, то есть вот это, а где-то наоборот, 3 тысячи это мало, надо больше. То есть вот такой подход должен быть все-таки гибче.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Олег Бабич с нами был на связи, зампредседателя Федерации профсоюзов России.
Я напомню еще раз, что вот уличные клоуны и фокусники, они платят 160 за патент.
Я вижу, что в США вообще доля самозанятых составляет от 10 до 33% ВВП страны.
Да, 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 да. Так, 728-7703, Илья, здравствуйте.
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 Хотел бы небольшую ввести поправочку. Вы все время, вы и ваши гости употребляют слово «государство». Я бы предпочел, и думаю, что многие предпочли бы, говорить «это власть». Государство, судя по тем статистическим данным, которые вы представляете, где диапазон в 10 раз примерно по самозанятым, это показывает, что государства у нас нету. Есть власть. И вот эта власть должна была, если бы она была честна по отношению к народу, с учетом того, что по всей стране уничтожены места, где могут люди работать, в частности в Москве, практически вся уничтожена промышленность, начиная от ЗИЛа и кончая фабрикой «Красная Роза». То есть весь диапазон. Так вот, почему бы не начать с Сеченых и им подобных разбираться? Почему нужно привязываться к тем людям, которые пытаются выжить и получают за свой труд какие-то деньги? Это не миллионеры а-ля Сечин, которые получают в день миллион или 2 миллиона рублей. Вот такой вопрос.
Илья, спасибо вам большое, да, спасибо. Я, кстати говоря, Артем тут недавно прочел в газете, что по официальной статистике в 17 регионах России мужчины не доживают до 65 лет в среднем. Это 17 регионах, они живут гораздо меньше, их средний возраст. Тоже довольно печально.
Грустно, ну давайте ближе к делу.
728-7703, код 8495. Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Спасибо, уважаемые слушатели, за звонки, ждем их и дальше. Ну а сейчас на связь выходит второй на сегодня эксперт.
С нами член Российского союза товаропроизводителей, член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Юрий Савелов. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Юрий Михайлович, ну, я вот хотел немножко перейти, мы все вот с начала эфира говорим о самозанятых как определенной такой, ну, практически малоимущей категории граждан, то есть это бедные, несчастные нянечки какие-то там, плотники и так далее. Но в современных реалиях ведь надо понимать, что очень много граждан, которые пользуются всеми возможностями интернета максимально и действительно оказывают профессиональные услуги, делают это на высоком уровне, зарабатывают очень приличные деньги. Это в разы, в десятки раз выше МРОТ и тому подобное.
Да, ну я тут сразу хочу немножко вставить свое слово. Но таких немного. Сколько таких, думаете, процентов от всех самозанятых?
Это ничтожный процент, на самом деле. Это ничтожный процент.
Тем не менее, суммы, которые они получают, из которых могут уплачивать налог, это совершенно другой уровень сумм.
Ну, если вы так ставите вопрос, сейчас, насколько я знаю, по налоговым я немножко сведусь. Дело в том, что они сейчас начали мониторить сайты как раз. Понимаете, пошла по разным направлениям. Вот действительно, кто оказывает вот такие услуги, как вы говорите. Вот налоговый пытается сейчас на них уходить. А человек, который говорит про плотников, про слесаря, человек, который там вырастил рассаду, продал ее на 10 тысяч рублей, что с него взять? Mm-hmm. Тогда пусть они разделят категории людей, понимаете, кто действительно... Ведь поймите, самозанятые немногие, ничтожный процент, те, которые имеют доход, он очень маленький процент. Он даже как погрешность ее можно назвать. А люди-то выживают. Сколько у него может быть доход? 10, 5 тысяч рублей в месяц. Они же там в законе хотят еще сказать, чтобы все платили по 10 тысяч.
Ну, они всех знаете, под одну гребенку, конечно.
Да, это уже непонятно, что это за налог. Это, наверное... Налог на тунеядцев, скорее всего, да? Не работаете вы, у вас рабочеспособный возраст, все, 10 тысяч в месяц платить, как в Белоруссии. Так, что ли? Ну, пусть тогда об этом скажут во всеуслышание. Налог на тунеядцев, человек не работает, значит, не приносит пользу государству, обществу, да? Вот пусть 10 тысяч платят, как в Белоруссии. Или они с другого, одно и то же, но хотят зайти с другого конца. Ну, вот здесь надо как-то разобраться. Поймите, действительно, самозанятые люди, вот сейчас у вас человек выступал, люди понимают, они выживают. Но на чем можно заработать большие деньги? Мы даже не сможем набрать 10 направлений, вот по пальцам перечислить, где человек получает больше 100 тысяч рублей в месяц или больше 50 даже тысяч в месяц. Ведь самозанятый человек не знает, что будет делать завтра. Сегодня пригласили сруб срубить, там они собрались втроем, получили на троих 100 тысяч рублей за 3 недели. А 2 месяца он может сидеть и питаться своего огорода. Вот что такое самозанятый? Вот когда они определятся, кому надо платить, за что платить, вот тогда, конечно, это все нужно.
Юрий Михайлович, ну, да. на ваш взгляд, вот все-таки в преддверии каких-то инициатив, которые явно уже в грядущем сезоне Госдумы будут, и поправки в налоговое законодательство, с чем им важно определиться? Вот из вашего опыта, как тогда эту область срегулировать, когда есть действительно те, кто много зарабатывает, и есть те, кто получает эти копейки и выживает?
Вот, надо разделить как раз эти все категории людей, постараться хотя бы разделить, обратить внимание на тех, кто зарабатывает, а всех остальных, наверное, я думаю, что трогать не надо сейчас просто. Ну, просто не накалять социальную обстановку. Люди так все взбудоражены, понимаете, неизвестно, что будет дальше. Доллар, он вырос на 5 рублей, в стране уже непонятно о чем говорят.
Юрий Михайлович, у нас очень долго искали там национальную идею, что должно сплотить россиян. По-моему, сейчас одна национальная идея – это как бы выжить.
Совершенно.
Понимаете, вот как бы выжить вообще?
Зачем сейчас, накаливать социальную обстановку? Ну зачем эту огромную армию, в которой люди выживают, едут куда-то там на сезон, на месяц, на два, собирают грибы. Ну вы все это перечислили же, да. А их заставить просто по 10 тысяч платить.
Спасибо.
Ну, наверное, это, как-то не так.
Спасибо большое, спасибо. Напомню,
спасибо, Юрий Савелов, член президиума «Опоры России».
728-7703, код 8495. Галина, здравствуйте.
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 Ой, на днях прочитала, какие зарплаты получают члены Совета Федерации. Волосы дыбом стали. В месяц от 20 миллионов до 225 миллионов. Это что такое?
Это в год.
Что они такого сделали, чтобы они такие суммы получали? Как народ живет и как они живут? Конечно, они не будут о народе думать.
Как говорил профессор Преображенский, не читайте вы этих...
Теперь они все засекретили, теперь никто ничего не узнает.
Ну, это вы про официальные зарплаты, пардон, прочитали. А что там неофициально происходит? Лучше вам даже и не думать об этом, чтобы нервы себе не трепать.
Ну вот надо с этого начинать, их поставить на наш уровень. Тогда они заработают, и народу будет хорошо. А сейчас они в ус не дуют. Спасибо, извините.
Ну, спасибо, да, что тут говорить-то. Ну, мы же все знаем, что три человека из госкорпорации в день получают в сумме 5 миллионов рублей. 728-7703, код 8495. Я про госчиновников говорю. Это совместный проект нашей радиостанции, информационно-правового портала законе.ру. Артем, не все нас слушают с самого начала. О чем мы вообще говорим?
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых граждан. Напомню, завершить — это значит плоды трехлетних трудов уже как-то резюмировать и внести какие-то законодательные инициативы. Распоряжение это стало мерой по реализации поручений президента, которые он дал по итогам своего послания Федеральному собранию 1 марта. Ну и вот, собственно, над этим поручением работают Минюст, Минтруд, Минфин, Минэкономразвитие. У всех свои идеи, все на своем поприще пытаются так или иначе самозанятых вывести из тени, заставить платить налоги. И что мы сегодня обсуждаем, так это справедливо ли это, в принципе, с точки зрения того, что самозанятые, они же пользуются всеми благами, льготами, ну, всем,
что государство... Должны ли быть наравне?
Да, поплатить хоть какие-то налоги.
И я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Это радио Москвы. Мы работаем в прямом эфире до 6 часов вечера. 728-7703, код 8495. И на связь выходит с нами...
Рафаэль Марданшин с нами на связи, депутат Госдумы, член комитета по законодательству. Рафаэль Мирхатимович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте,
Рафаэль Мирхатимович. Ну, насколько я понимаю, еще ни одно из ведомств, вот мной сейчас перечисленных, пока с какими-то конкретными законодательствами не вышло, но очень скоро в Госдуму будет что-то внесено. Ну, может быть, по слухам, как-то к чему уже готовится Госдума и к чему можно потихонечку готовиться самозанятым, на ваш взгляд?
Ну, на самом деле, я хотел подтвердить, что в ближайшее время ожидаем, конечно, что правительство внесет законопроект, направленный на легализацию самозанятых. По тем разговорам, которые вот, предварительные средства массовой информации были, предлагается вариант, что вот для самозанятых установить пониженное налогообложение. Вот только это мне пока известно, что там сделать ставку от 3 там, до 4% от оборота. Но еще чуть ранее обсуждался вариант, чтобы для самозанятых сделать упрощенный порядок регистрации, чтобы это был уведомительный порядок, и установить единую ставку сбора. Можете его сказать, назвать и налогом, можно сбором, чтобы это была какая-то фиксированная сумма. Вот в какой вариант в итоге будет внесен Государственную Думу, пока я не знаю, но и тот, и другой вариант имеет право на существование. А еще лучше было бы, чтобы оба варианта были предложены, чтобы у гражданина была возможность выбирать, или он платит единый платеж и занимается предпринимательской деятельностью как самозанятый, или это выбирает как процент от оборота. Вот как в настоящее время те, кто работает на упрощенной системе налогообложения, они же, у них есть право выбора, или они платят процент от оборота, или процент от дохода минус расходы. Все-таки у гражданина должно быть право выбора определенное.
Слушай, ну извините, но вам не кажется, что они все равно не будут платить?
Я думаю, что если применять, скажем так, и кнут, и пряник, то они будут платить, потому что им это будет выгоднее заплатить небольшую сумму и спокойно работать, не опасаясь, что будет проверка, и в случае, если они, так скажем, попадутся, что могут быть привлечены и к административной ответственности, в том числе и уголовной ответственности за незаконное занятие предпринимательской деятельностью. У нас такая ответственность предусмотрена законодательством.
Рафаэль Мирхатимович, а нет ли каких-то, ну, там, более-менее достоверных оценок? Мы понимаем, что цифры гуляют в разной статистике. Насколько подобная мера действительно может пополнить бюджет и, соответственно, насколько все эти усилия могут быть оправданы? То есть это реально существенно?
Я бы здесь вопрос ставил даже не о том, что это пополнение бюджета в первую очередь, а это в первую очередь должно быть направлено на то, чтобы граждане могли законно заниматься вот своей деятельностью. Когда у них будет возможность в упрощенном порядке, в заявительном порядке зарегистрироваться и, не опасаясь вот санкций, спокойно работать, заниматься предпринимательской деятельностью. Потому что это на самом деле очень важно. Граждане же почему уходят в тень, в серую зону? Потому что, ну, опасаются, во-первых, высоких налогов, поборов, так скажем. А если это будет упрощенная система, как вот я, допустим, был в Чехии, я удивился, что вот такая форма, как самозанятые, они регистрируются в течение буквально 20-30 минут, когда приходит специальное учреждение, буквально с паспортом, и буквально через 15-30 минут они получают документ, определенное свидетельство, право на занятие предпринимательской деятельностью, так скажем, патент на работу. Вот если такой порядок и у нас установить, я думаю, что многие наши граждане постараются этим воспользоваться.
А вам не кажется, уважаемый господин депутат, что люди становятся самозанятыми от полной безысходности? Например, я знаю, что в одном маленьком городке живет человек с двумя высшими образованиями, но он работает таксистом, занимается частным извозом, поскольку нет работы. Может, лучше создавать рабочие места?
Ну а почему, если он будет как самый занятый работать, это что, не рабочие места, что ли? Почему? А как государство для данных граждан должно какие-то отдельные дополнительные рабочие места создавать? Я не совсем понимаю.
Я просто говорю, что есть такие города, где повальная безработица, где вообще работы нету.
Но мы пока берем не конкретные какие-то города. Там вопрос на этот решать нужно совершенно по-другому. У нас есть, да, на самом деле есть моногорода, есть где градообразующие предприятия есть, но которые закрылись или закрываются. Это совершенно другой вопрос. А вот мы в данный момент, если я правильно понимаю, мы обсуждаем вопрос введения понятия самозанятых и их легализации, и возможность нашим гражданам работать по упрощенной системе, как я уже говорил, чтобы в самой простейшей заявительном порядке была регистрация непродолжительная, простая, понятная, и чтобы налоги, которые они платят, и взносы, или взносы это будут какие-то, чтобы они были тоже минимальные. Это не должно быть первой задачей пополнения бюджета. Это должно быть в первую очередь возможность нашим гражданам нормально, спокойно заниматься предпринимательской деятельностью в качестве самозанятого.
Спасибо большое. С нами был Рафаэль Марданшин, депутат Госдумы, член комитета по законодательству.
То есть господин депутат никак не связывает то, что люди занимаются самозанятостью от безысходности, потому что нет работы. Он говорит, что это разные вещи.
Ну, речь идет о том, чтобы позволить им работать легально, то есть установить порядок. Там, где есть порядок, там можно рассчитывать на какой-то прогресс. Я так эту логику понимаю. Вместе с тем, вот вы упоминали сегодня Канаду, вот я наткнулся на интересное. В Канаде самозанятых привлекают из других стран. То есть есть специальная программа иммиграции для фрилансеров. Ну, в кавычках, самозанятых.
Самозанятых, да?
Да. То есть, вот вы гражданин любой страны, который английским владеет, и у вас есть опыт деятельности у себя на родине в качестве там самозанятого по какому-то профилю. Вы приносите в качестве доказательств банковские выписки, портфолио свое, рекомендации клиентов и получаете вид на жительство. В течение 2 лет вы можете обосноваться в Канаде, если вы профессиональный, самозанятый, у вас все возможности есть.
Артем, ну если частный экскурсовод платит 800 канадских долларов в месяц за патент, значит, он получает гораздо больше денег?
Трудится.
Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу, значит, задать, вернее, сказать свое слово. Вот выступал перед этим депутат про самозанятость. Что такое самозанятость? Она, чем бы ты ни занимался, у тебя должен быть спрос на любую продукцию, чем ты делал, даже если ты занимаешься, предположим, извозом. А если города вымирают, если люди уезжают, если пустые деревни, то какая самозанятость-то? Чем заниматься-то?
Ну, когда я про это и говорил.
Когда, да, вы говорите. Вот я просто все только сейчас включилась. Города стоят мертвые. И вот депутат, который должен, ну, как говорится, быть, держать руку на пульсе, так рассуждает. Да что, о чем вообще еще говорить-то? Он зарплату свою получает, и он будет наши судьбы решать. Но это вообще же... Канаду какую-то приводите. Мы говорим про нас. Люди как живут. Есть-то что. Спасибо.
Мы просто приводим пример, где, в принципе, с этим все хорошо.
Ну, там я... хорошо, потому что там и города существуют. Города. А сейчас прибавят пенсию, и что? Люди просто будут не выживать. И депутат, если все такие, которые как он, или он там что делает, непонятно, от кого он там выступает, и по радио подготовился, такие речи ведет. Для нас, для дураков. Спасибо.
Спасибо, Олег
Григорьевич. Давайте я поясню вот свою позицию. Я в любом случае уверен, что самозанятых сегодня в наших современных реалиях с развитием интернета гораздо больше, нежели раньше, чем тех, которые от безысходности зарабатывают копеечку, таковых, которые... зарабатывают очень
прилично.
Но мы же
прилично. Не про Москву говорим, мы говорим про маленькие моногорода, где вообще все встало,
да
где был один завод, и все, и люди оттуда
Тверской,
бегут. И
в Тверской,
там...
пример, в Тверской области налоговая зашла на сайт, в Инстаграм, на страничку женщины, которая торты печет. Вот там у нее куча фотографий своих работ. Заказала у них торт, привезла девушка торт. Подробностей нету дальше, но заставили уплатить за несколько лет налогов очень приличную сумму. Вот самозанятая гражданка. Сколько она в реальности получала? Платила? Не платила ничего. Таковых очень много. Получала ли она совсем мизер, мало? Не знаю. Клиентов у нее было очень много, отбоя не было. Пекла торты. И давайте не забывать, вот я сегодня процитировал в начале эфира, в сообщении у нас на форуме, есть четкая позиция очень у многих наших граждан, к которой надо с уважением, на мой взгляд, относиться. Если я работаю по трудовому договору, плачу налоги, за меня работодатель платит отчисления в пенсионный фонд, на который живут пенсионеры. Мы сейчас говорим о том, что с пенсиями у нас беда, реформы и так далее. Так получается, пенсии нашим сегодняшним старикам оплачивают те, кто работает официально. А те, кто неофициально, извините. Ну
я вас прекрасно понимаю. Марина Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, если можно сказать, как раз тот самый самозанятый, о котором речь идет. Вы говорите, вот платить налоги. Знаете, вот моя история в чем заключается? Я работала на предприятии, его сократили, меня сократили, точнее, там наш отдел. И, ну, мне 52 года. Найти работу в это время, сами знаете, достаточно сложно. Туда откнулась, везде отказ. Ну, естественно же, поскольку я как бы имею опыт общения с детьми и обучения их, начала вот работать нянечкой. И вот, знаете, ну, честно, сказать, что у меня там какие-то супердоходы, ну, наверное, это очень сложно будет как-то их так, таким образом обозначить. И, ну, я работаю через помогатель. Во-первых, я там тоже плачу какие-то средства. То есть первую зарплату, там, допустим, на какой-то работе я половину оплачиваю. Плюс еще там за разовые какие-то я тоже плачу. И, насколько я понимаю, они тоже отчисляют за нас эти проценты. Свой вклад в пенсионный фонд, скажем так, я уже сделала. И, опять же, мои эти все заработки, они случайные. То есть вот я поработаю сейчас, там, этот ребенок, он переедет или откажется от моих услуг. У меня нет постоянной работы. Если я устроюсь как самозанятый, если я себя, ну, как вот вы говорите, легализую, ну, хорошо, попаду я в эту базу, и дальше должна буду платить патент постоянно или какие-то отчисления, или те же налоги. А если у меня заработков нет постоянных, если мне устроиться негде, я бы с удовольствием платила отчисления в пенсионный фонд. Ну куда?
Понимаю, да, вас. Понимаю, ну, прекрасно понимаю.
Да, ну, Просто пока можете посчитать, исходя из заработанного, от 2,5% до 4,5%, о чем сейчас идет речь предварительно, существенно это для вас или нет, не знаю.
728-7703, код не называем 8495, уходим на короткую рекламу.
Радио Москвы. Каждый день мы заняты массой дел. И даже выходные нужно держать в голове все и сразу. Но иногда обычное воскресенье бывает особенным. 9 сентября – день города и выборы мэра. У каждого будет много планов, но вы легко все успеете. В этом году время работы избирательных участков продлено до 22 часов. Москве важен ваш выбор.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Артем, давайте еще раз напомним.
Да, напоминаем. Итак, в Минфине пишут закон о налоге на профессиональный доход самозанятых граждан. Предлагается обложить фискальными сборами физических лиц, самозанятых, тех, кто работает нянечками по найму, там, плотниками, таксистами, кем угодно, своими руками, что называется. Итак, обложить налогом от 2,5% до 4,5% процентов на любую эту платную деятельность, включая разовые случайные заработки, еще 1.5% накинут на страховые взносы. Справедливо это или нет?
Ну, это мы выясняем у наших слушателей. Спасибо вам за звонки, их было много. Надеемся, еще будет. Это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Это мы работаем до 6 вечера, 728-7703, код 8495. Последний на сегодня эксперт выходит с нами на связь, и это...
С нами юрист, кандидат юридических наук, руководитель Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова. Елена Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, Елена Сергеевна, ну, прежде чем, так сказать, к вашей позиции, может, вообще по отношению к обложению налогами самозанятых, надо напомнить, наверное, слушателям, ведь сегодня даже без каких-то новых законов, которые еще даже инициативу не вышли в Госдуму относительно самозанятых. Эти самые самозанятые, простите за тавтологию, рискуют же, если они никак не регистрируются и не платят никаких налогов. То есть сегодня налоговое законодательство и трудовое так или иначе в любом случае обязывает их быть легализованными.
В принципе, да. В принципе, любой человек, который получает доходы в Российской Федерации, должен платить налоги. Скажем, если вы просто вот что такое самозанятый, да, и статус того, кто является самозанятым, у нас корректируется, вот только в последнее время его решили определять. Ну вот просто давайте несколько категорий рассмотрим. Допустим, вы по сути являетесь, ну вот как вы как раз в предыдущем сюжете в эфире, да, говорили, что это человек, который работает, ну, на какое-то физическое лицо, нянечка, водитель и так далее. То есть это человек, который работает на кого-то, не занимается предпринимательской деятельностью, ну или оказывает какие-то разовые услуги, да, услуги переводчика и так далее. Вот у вас, у такого человека, в принципе, статус является, оказывается статусом либо человека, состоящего фактически в трудовых отношениях, хотя очень часто трудовые отношения не оформляются. И тогда, конечно, этот человек должен, как бы трудовой договор с ним должен быть заключен его работодателем, физическим лицом. Работодатель обязан уплачивать за него взносы все социальные, страховые. Сам этот человек должен уплачивать налоги, подоходный налог в размере 13%, да, и так далее. Другой вопрос, когда это все проходит в теневую и нигде не легализуется, не регистрируется и так далее. Кстати, работодатель должен зарегистрировать трудовой договор с таким лицом по сегодняшнему законодательству в органах местного самоуправления. Да? Вот как бы если это все осуществляется, то, понятное дело, уплачены все налоги, все взносы. Если этого не делается, полностью теневые отношения, человек, конечно, и работодатель, и работник нарушают трудовое и налоговое законодательство, и трудовое законодательство. Если человек оказывает какие-то разовые услуги, скажем, периодически работает репетитором, да, или какими-то ремонтными работами, то есть вступает в гражданско-правовые отношения, тогда вот трудовой договор заключаться не должен, но как бы человек на все доходы, которые он получил по своим вот этим небольшим гражданско-правовым договорам, должен тоже заплатить с них налоги. Если хочет, он может сам уплачивать страховые взносы. Другая категория людей, кого вот тоже то ли относить, то ли не относить к самозанятым, это люди, которые еще кого-то дополнительно занимаются предпринимательской деятельностью и кого-то еще дополнительно нанимают, чтобы им помогали. Uh-huh. Вот, по сути, они бы должны зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, и у них своя система налогообложения. И тоже тех, кто на них работает, на этих самозанятых людей, да, тоже уплачивают налоги. Вот этот сектор большой людей уходит в тень. Вот. Ну да, то, что вот на сегодняшний день предлагается сделать, предлагается всех, кто работает на физических лиц, не являются индивидуальными предпринимателями, рассматривать в качестве самозанятых, вывести их из поля правового регулирования трудовых отношений, что вот с моей точки зрения категорически неправильно. Но и вот да, отдельная тема — это налоговое регулирование, предусмотреть более простое налоговое регулирование в отношении них. Но в принципе, конечно, все эти люди по разным основаниям на сегодняшний день должны платить налоги. Там, если это индивидуальный предприниматель, он имеет право находиться на упрощенной системе налогообложения и платить меньшие налоги. Если это обычные доходы, то это как минимум 13% подоходного налога, налог на доходы физического лица. Но да, конечно, налоги должны все платить.
Понятно.
Понятно, спасибо
большое. Елена Герасимова была с нами на связи, юрист, кандидат юридических наук, руководитель Центра социально-трудовых прав. Так что вот так вот, граждане.
Ну что, Артем, у нас 2,5 минуты на подведение итогов. Итак, значит, еще раз, это законопроект у нас?
А это даже еще не законопроект,
инициатива.
Это работа. Нет, это поручение, которое настоятельно... Ну вы же знаете, как у нас с поручениями президента. Сказать сейчас, насколько это серьезно и будет воплощено в жизнь, сложно. Пока Медведев поручил, поскольку ему Путин поручил, и вот четыре ведомства активно трудятся над внедрением новой системы. Выводят, так сказать, самозанятых из тени. Тут еще есть такой нюанс, который социологи пишут. Дело в том, что вот такая стандартизация, систематизация, легализация позволяет людям найти место в обществе и как бы зарабатывать, заниматься любимым делом. То есть в некоторых странах самозанятые люди живут лучше, чем работающие граждане. Это факт. То есть они себя не чувствуют нелегалами, там, выпавшими из правового поля. Они активно работают, платят налоги, чувствуют себя спокойно. А насколько у нас это реально, учитывая первую 1000 со всей страны отозвавшихся на предложение зарегистрироваться?
Да не будут ничего, я не разделяю оптимизма, что они будут там платить. Ну, просто опять-таки они будут уходить в тени, Артем. Ну, это же понятно совершенно. И в завершение хотел сказать, нас упрекали, а что мы Канаду здесь вспоминаем? Да, что мы Канаду здесь вспоминаем? А я просто в завершение не просто так про Канаду мы говорили, я просто в завершение хочу сказать, что в этой сытой, богатой, экологически чистой стране депутаты получают в 3,5 раза больше, чем средняя зарплата по стране. 3,5 раза больше. У нас возьмем зарплату в регионах 20 тысяч рублей в среднем, да, Артем? И сравним зарплаты депутатов 400 тысяч рублей. Сколько получается? В 20 раз.
Сытая, богатая.
И мне кажется, что вот эта часть людей совершенно не понимает ту часть, которая живет в провинции. Или я ошибаюсь, Артем?
Зато у них в списке этих самых самозанятых, которыми можно работать, есть так называемый балалайка-мейкер, мастер по изготовлению балалайк.
Это в Канаде?
Да. На первых этапах вот таким вот балалайка-мейкером вообще их освобождают от налогов.
Ну все, все, мы выходим из эфира, я напомню, что...
Вот сам... что могут придумать депутаты, не получая...
Да в руки им балалайка. Пусть зарплату. Они лучше играют, чем законы принимают. Это был совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Надеюсь, что в этом же составе мы встретимся ровно через 7 дней. Спасибо всем, кто был с нами.
Всего хорошего.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.